«Ну ладно, вот мы и до дня затмения добрались. Только если мне вам рассказывать, как и что было, до последней подробности, на сухую глотку я говорить не стану. Я уж почти битых 2 часа по моим часам говорю. Тут на чьих угодно подшипниках смазка сгорит, а конца еще не видать. Так вот, Энди, либо расщедрись и отлей с дюйм из бутылочки в ящике твоего стола, либо на сегодня хватит. Что скажешь?» «А, спасибо. В самый раз пришлось. Не, убери ее. Одного глотка хватит, чтобы насос заработал, а от второго как бы трубы не закупорило. Ну ладно, значит так. 19-го в ночь я легла спать в такой тревоге, что меня от нее чуть не вытошнило. По радио предупредили, что на завтра не исключается дождь. Я только о том думала, как все это сделаю, да с духом собиралась. И совсем у меня из головы вон, что день-то может оказаться дождливым. Ложусь, а сама думаю, ну, буду теперь до утра сбоку на бок ворочаться. А потом думаю, цыц, попробуй только, Долорес. Я тебе сейчас все объясню. Чертову погоду ты изменить не можешь. Да и чего про нее думать? Ты знаешь, что попробуешь разделаться с ним, пусть даже весь день дождь как из ведра льет. Теперь на попятную уже поздно. Я это хорошо понимала, а потому закрыла глаза и как провалилась. Суббота, 20 июля 1963 года, наступила. Утро было жаркое, облачное и душное. По радио сказали, что дождя, скорее всего, не будет. Может быть, отдельные грозы вечером, но облачность сохранится весь день. И шансов у жителей побережья наблюдать затмение примерно 50/50. Но у меня словно груз с плеч свалился. И когда я пошла к Вере помогать с поздним завтраком а-ля фуршет, который она запланировала, на душе у меня спокойно было. И все тревоги позади остались. Облачность ничему не мешала, понимаете? Пусть бы даже иногда и дождь начинался, лишь бы на весь день не зарядил. Ведь все равно постояльцы отеля будут на крыше, а гости Веры посреди пролива, в надежде, что облака хоть на минуту разойдутся, и они увидят то, что при их жизни больше не повторится. Ну, во всяком случае, в Мэне. Надежда — большая сила, сами знаете. А уж лучше меня этого никто не знает. Помнится, у Веры с пятницы ночевало 18 человек, но у стола утром их куда больше собралось, побольше 30, коль не все 40. Остальные, кто был приглашен с ней плыть, почти одни местные, не с материка, должны были собраться на пристани к часу дня, а старушка-принцесса отплывала в 2. К началу затмения, в 4:30 примерно, первые 2-3 бочонка пива уже выпиты будут. Я думала, Вера будет сплошной комок нервов и готова вот-вот сорваться. Но иногда, думается, у нее настоящая привычка выработалась меня удивлять. На ней была такая бело-красная свободная штука, их вроде бы назвали кафтанами. Волосы она стянула на затылке в конский хвост, совсем не похожий на прически, за которые она по $50 платила в те дни. Она все ходила и ходила вокруг длинного стола, который приказала накрыть на задней лужайке около розария. Разговаривала и смеялась со всеми своими друзьями, по большей части из Балтимора, если судить по их виду и голосам. Но в этот день она стала совсем другой, чем была всю предыдущую неделю. Помните, я вам сказала, что она носилась, как Моисей на мотоцикле? А в этот день она больше на бабочку смахивала, порхающую среди цветов, и смех у нее был не такой визгливый и громкий. Она увидела, как я внесла поднос с омлетиками, и быстро пошла ко мне отдать распоряжение. Но походка у нее была другой, чем все эти дни, будто ей хотелось побежать в припрыжку, а с лица у нее не сходила улыбка. Я подумала, она счастлива, вот и все. Смирилась с тем, что ее дети не приедут, и решила, что все-таки будет чувствовать себя счастливой. Вот словно бы и все. Если только не знать ее, не знать, как редко Вера Донован бывает счастливой. Вот что я тебе скажу, Энди. С тех пор я ее еще 30 лет знала, а вот по-настоящему счастливой больше, пожалуй, ни разу и не видела. Спокойной и довольной, да, и смирившейся, но счастливой, сияющей и счастливой, будто бабочка, порхающая над цветущим лугом в жаркий день. Нет и нет. «Долорес», — говорит она, — «Долорес Клейборн». А я даже и не заметила, что она меня девичьей фамилией назвала, хотя в то утро Джо еще был жив и здоров, и прежде она никогда так не делала. А когда потом вдруг вспомнила и сообразила, меня дрожь пробрала, точно кто-то по моей будущей могиле прошел. Есть такое поверье. «Доброе утро, Вера», — отвечаю. «Жалко, что утро пасмурное». Она посмотрела вверх на низкие летние тучи, потом улыбнулась. «К 3 часам прояснится», — говорит. «Вы так говорите, будто заказ такой дали солнцу», — говорю я. Конечно, я только подшучивала, но она серьезно так кивнула и говорит. «Вот именно. Дала. А теперь, Долорес, беги на кухню, проверь, почему дурак-официант не принес свежего кофе». Ну, я сразу пошла, но 4 шага не сделала, как она меня снова окликнула, словно 2 дня назад, когда сказала, что иногда женщине надо быть стервой, чтобы выжить. Я обернулась и жду, что она мне опять то же самое скажет. Только нет. Стоит в красивом красно-белом платье-палатке, руки в боки уперла, волосы через плечо перекинуты. Больше 21 года в утреннем свете ей бы никто не дал. «В 3, Долорес, солнце засияет», — говорит. «Вот сама увидишь». Есть они кончили в 11, а к 12 в кухне только я с девочками осталась, потому как поставщик с официантами перебрались на «Принцессу островов» готовиться ко второму действию. Сама Вера отправилась в порт довольно поздно. Повезла 3-4 последних гостей в старом Форде Range Wagon, которым пользовалась на острове. Я мыла посуду до часу или около того, а потом сказала Гей Лейвск, которая в тот день была у меня первой помощницей, что у меня голова разболелась и подташнивает, так я пойду домой, ведь уборка почти кончена. Когда я уходила, Карен Джо Лендер мне на шею бросилась и сказала спасибо, а сама снова заплакала. Сколько лет я ее уже знаю, а глаза у нее всегда на мокром месте. «Не знаю, кто тебе что говорил, Карен», — сказала я, — «но благодарить тебе меня не за что. Я же ничего не сделала». «Никто мне ничего не говорил», — отвечает. «Только я знаю, что это все вы, миссис Сент-Джордж. Никто другой не смеет слова сказать поперек старой ведьме». Я поцеловала ее в щеку и сказала, чтобы она больше ни о чем не беспокоилась, ну, если только не начнет снова тарелки ронять. Я помню все, что было, Энди. Все. Но с той минуты, когда я вышла от Веры и свернула на Сент-Драйв, я словно бы сон вспоминаю, самый яркий, словно бы самый настоящий, какой только в жизни бывает. Иду, а сама думаю, я иду домой убить моего мужа. Я иду домой убивать моего мужа. Будто забивает себе в голову точно гвоздь в очень твердое дерево, вроде тикового или эбенового. Но теперь, вспоминая, вижу, что в голове-то это у меня прочно засело, а вот сердце не понимало. Хотя, когда я до поселка дошла, было всего 2:15, и до затмения больше 3 часов оставалось. Улицы такие пустые были, что жутко делалось. Мне даже вспомнился городок на юге штата, где, говорят, ни единого жителя не осталось. Тут я поглядела на крышу у порта, и опять меня жуть взяла. По ней уже 100 человек бродило, когда не больше, и все на небо поглядывают, точно фермеры в пору сева. Посмотрела вниз на пристань, вижу, принцесса у причала стоит, сходни спущены, а на автомобильной палубе вместо машин народу полно. Расхаживают с бокалами в руках, устроили себе прием с коктейлями на открытом воздухе. И пристань вся людьми забита, а в проливе уже не меньше 500 всяких лодок и яхт болтается. Никогда я столько их сразу там не видела. Якоря бросили и ждут. Смотрю, вроде бы все. И на крыше, и на пристани, и на принцессе. Уже черные очки надели, а в руках видеоскопы держат. Никогда такого дня на острове не было. Ни прежде, ни потом. И даже не будь у меня в мыслях того, что в них было, думается, мне все равно почудилось бы, будто я во сне.